YouTube и в Яндекс.Дзене.
Авенты. 22 часа и 5 минут в Москве. Всем добрый вечер. Алексей Венедиктов у микрофона. Это программа «Агенты». И в этой программе, как всегда, Юрий Кабаладзе. Если ты потянешь к себе микрофон, может быть, даже получится передача.
Хорошо, да, буду стараться.
Юрий Георгиевич Кабаладзе, генерал-майор СВР в...
Отставке.
В отставке.
Пенсионер.
Вот, пенсионер, да. Мы все пенсионеры. Вот. Напомню вам, что эта программа выходит по четвергам в 22 часа. И напомню, просили напомнить, что мы в следующую субботу с Юрием, в следующую субботу в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. Юра читает лекцию, Юрий Георгиевич читает лекцию про кембриджскую пятерку. Билеты на сайте Ельцин-центра. Вот, собственно говоря, еще есть. Можете покупать и дальше общаться. И, кстати, 22 числа в пятницу, накануне лекции, выйдет номер «Дилетанта», посвященный кембриджской пятерке, и там вы сможете, наверное, получить у Юрия Георгиевича автограф. И еще одно объявление, видите, за моей спиной, это я говорю для... Те, кто смотрит на YouTube, для тех, кто радио, в нашем маленьком магазинчике shop.diletant.media книга, посвященная, мы рассказывали про «Энигму», да, Майкл Керриган, взламывая код «Энигмы», как расшифровался код и как он помог выиграть Вторую мировую войну. У нас 3 экземпляра этой книги всего, так что если кто-то хочет побежать и догнать, может делать это прямо сейчас. Кстати, там же, еще чуть ниже, вы увидите книгу Павла Судоплатова «Кремль и разведка».
Был такой человек.
Был такой человек. Shop.diletant.media. Поторопитесь. Сегодня мы говорим про военного министра Великобритании. Юрий Георгиевич.
Да, значит, я смотрю на твою рекламу и понимаю, что следующую передачу нам надо сделать об «Энигме», о знаменитом Блетчли парке.
Конечно.
Там, где предтеча современных компьютеров Алан Тьюринг создавал вот этот первый компьютер, который помог скрыть немецкие шифры и помог англичанам, ну или союзникам,
да и нам,
какой-то
как потом сюда, выяснилось.
И нам тоже выиграть войну. Так англичане вообще считают, что чуть ли не это решающий вклад в победу. Ну, начнем с главного. Во-первых, тебе я должен признаться, что твоя идея его с пятеркой просто сыграла потрясающе. Я уже не знаю, я устал читать лекции о пятерке, о ней все снова вспомнили. Я вспоминаю, когда я готовился к работе в Англии, я читал такую книгу «Анатомия Британии». Такой, по-моему, Симпсон фамилия, который изобрел теорию маятника. Что вот маятник качнулся, выиграли либористы, маятник качнулся в другую сторону, консерваторы. Вот то же самое отношение к разведке. То маятник вот сейчас снова как бы движется в сторону интереса.
Да.
Мы получаем, говорит, письма, нам присылают книги. Значит, наши радиослушатели, которые вдруг оказывают, что они были знакомы с многими выдающимися разведчиками, шпионами, агентами. То есть ты снова подхлестнул интерес. Надеюсь, что этот интерес мы будем поддерживать и еще какое-то время
попробуем.
Да, будет по возрастающей.
Попробуем.
Да. Потом опять мы забудем про разведку, но главное, чтобы ее были времена, когда только ленивый не ругал вообще органы безопасности, разведку, но сейчас иная ситуация. Так вот, размышляя о сегодняшней передаче, ты помнишь, что пришла в голову идея о деле «Профюмо» или «Профюмо», кому как нравится. Дело в том, что вообще к разведке, как таковой, это дело имеет касательное отношение. Расскажу о ситуации, которая складывалась с Великобританией в начале 70-х, 61-63
год. В начале 60-х. Как ты передавал сведения о ракетах?
Я не знаю, я путался, у меня с числительными очень плохо. Вы помните, мы рассказывали, дело Конана Молодого. Бегство из Великобритании Берджесса и Маклина. Потом было такое очень известное дело Вассела, сотрудника Адмиралтейства. Потом суд, процесс над Блейком, Джорджем Блейком, его осуждение на 42 года, мы об этом тоже рассказывали. страсти накалены до предела. Все ищут, еще продолжают искать, кто же был четвертый человек, третий, пятый. Ищут вокруг этой кембриджской пятерки. И вдруг вспыхивает вот этот новый скандал. Вокруг его часто называют министром обороны, но он не был министром обороны. Он был военным министром, членом кабинета, но над ним еще был министр обороны. Вот.
Ну, неважно, он был вторым человеком в Министерстве обороны.
Второй человек, который очень популярный в то время, военный министр, женатый на известной актрисе-красавице, но такой любитель...
Клубнички.
Ну, можно и так сказать.
Скажем так, клубнички.
Значит, попал он в компанию с неким Вордом, известным остеопатом, который знал слабости вот этих сильных мира сего, и в арендованном доме, который принадлежал тоже известному английскому аристократу, там собирались такие вечеринки, на которую волю судеб попала вот эта Кристин Киллер.
Танцовщица,
да. Он ее где-то нашел в каком-то кабаре, в баре, где она танцевала, значит, на сцене.
Скажи, хорошая жизнь. Находишь танцовщицу в кабаре, приглашаешь на вечеринку.
Приглашаешь, и он как бы сделал ей карьеру, да. Вдруг она окунулась из этого кабаре, с этой сцены. Она попала в высшее английское общество, и к ней проявляли интерес сильные мира сего, в том числе парфюма. Значит, как она потом рассказывала, писала в своих мемуарах, что как-то, приехав в этот загородный коттедж, она забыла купальник.
Ой.
А там был бассейн, и она решила, значит, я взяла полотенце, повязала полотенце, практически купалась голая.
А это такие строгие 60-е.
Да, очень строгие.
Там
в Англии,
не было
пуританская Англия.
Вашей обычной расхристанности.
Да,
вот
не
вашей,
было, не было, но в высшем обществе допускались некоторые вольности. Да. И вот купающуюся Кристину, которая была необычайно хороша собой.
Так.
Значит, чтобы в этом убедиться, войдите, откройте Википедию, найдите Кристин Киллер. Ее снял знаменитый английский фотограф Луис Морли. Есть знаменитый, но очень плохой снимок, не буду портить вам впечатление, найдите в интернете. Он снял ее на стуле, она обнаженная, но стул с таким вырезом, он прикрывает все пикантные места.
Так.
И вроде бы она обнаженная, но этот снимок стал знаменитым. Его до сих пор публикуют во многих фотожурналах. Да. И вот этот парфюм просто ее увидел и обалдел, как часто бывает. Но еще один человек обалдел от нее, так? Это военно-морской атташе Советского Союза Иванов, Евгений Иванов.
Евгений Иванов.
Значит, много всяких легенд. Была она его любовница или не была, вопрос открытый. По крайней мере, он в своей книге пишет, я сегодня специально прочитал, он, Иванов, который
Евгений
потом,
Иванов,
уже вернувшись на родину спустя годы, когда началась перестройка, он написал книгу, которая называется «Голый агент». Или «Голый шпион». Кстати, я странным образом эта книга прошла мимо меня. Сегодня я попытался через Озон, ее нет. Но я оставил заявку. Наши радиослушатели сейчас услышат. Может, пришлют мне какой-нибудь лишний экземпляр. С удовольствием почитаю в печатном виде. Он пишет, что да, он ее подвозил по просьбе этого Уорда. Подвозил домой. Она ему предложила зайти, значит, к нему на чашечку кофе. И там все произошло.
Ну, Иванова давайте. Или парфюма? Ты запутал
Нет,
меня.
Нет, Иванова.
Нашего военно-морского атташе.
То есть он, как он пишет, он был первым, поскольку на второй день она уже уступила домогательствам парфюма. То есть два
танцовщица.
Таких...
Танцовщица.
Да. Но она была действительно хороша собой. И таким образом это дало английским журналистам, английскому истеблишменту, значит, повод для того, чтобы сказать, что это шпионский скандал. Вот, значит, эта девушка спала сначала с военным министром и выведывала у него все тайны и передавала их Иванову. То, что я знаю, изучил, никакие военные тайны она выведать не могла. Ей было 19 или 20 лет, она была такая глупышка, и Профёмов об этом пишет, что зачем она меня и никогда и не спрашивала ни о каких секретах, так, потому что разобраться в них она не могла. Но у Иванова, конечно, была такая подкоркой мысль, что они используют ее для получения информации. И он, может быть, ее и натаскивал, и говорил, что ты давай, там, не отказывай Профёмову, а потом мне все рассказывай. Но было...
Какая трогательная история.
Да, да, когда было следствие, когда там всех допрашивали, видно, англичане установили, что никаких шпионских сведений она не передавала. Но там скандал за скандалом. Причем в этом обществе, не знаю, не привлекли меня к ответственности, но там были высшие члены королевской семьи, которые тоже не чуждались вот таких любовных приключений. Там был президент Пакистана Аюб Хан. Там были, ну, очень известные люди, и все варились вот в этом котле. Я, честно говоря, на каком-то этапе забыл об этом деле, и когда я изучал там историю разведки, как-то дело Профёмова не очень мелькало. Но тут, будучи в Лондоне, волею судеб, в киоске продается журнал «Playboy».
Так, ты, конечно, не мог пройти.
Я не мог пройти не потому, что там была изображена в то время... популярность кинозвезда Негода, которая сыграла в «Маленькая Вера». Наталья Негода.
На обложке, да?
На обложке, которая в полуобнаженном виде. Но главное, что там была статья, посвященная фильму «Скандал». Угу. Фильму об этом вот скандале, о деле Профёмова. Я побежал покупать журнал, и выяснилось, что его сняли с продажи. И из номера вырезали целую страницу, потому что опасались юристы журнала, что будут судебные иски, и вырезали, представляешь, целую страницу уже из отпечатанного журнала.
Это, по-моему,
94-й какой-то был. Ну, потом он появился, я его купил и торжественно тебе его показал.
Да.
Ты мне его вернул, признаюсь.
Симпатично, да.
Симпатичный журнал, ты мне его вернул.
Я вернул. Я честно.
Тебя не обвиняю, но я его, по-моему, принес, значит, в нашу гостевую комнату, оставил на столе, и он бесследно исчез.
Это девчонок наших видел?
Девчонок я уже нет. Конечно, это не девчонок, это какие-то мальчишки увидели Негоду. Конечно, никто не вдумал, что там вот ценная статья, потому что я сегодня хотел показать этот журнал. И на основе этого журнала сделать целую передачу.
Проведем
но
служебное
журнал
расследование.
Пропал. Дали объявление в соцсетях, что ребята, верните.
Ага, сейчас прям.
Ну, тем не менее, значит, судебный процесс и Профёмову, которую вытащили в парламент, и он дал ложные или лживые показания, что нет, ничего не было.
С ней?
С ней. Ну, вообще, да, что он женатый человек, вообще, но как вы могли обо мне подумать.
Зайчик
да.
какой-то.
Зайчик, глядишь, да. Зайчик. Но потом просто. Этого зайчика раскрутили, докрутили, и он вынужден был признаться, что я лгал парламент. А в Англии хуже преступления нет, чем солгать парламенту, да. И он вынужден был уйти в отставку. Он написал покаянное письмо премьер-министру Макмиллану и ушел в отставку. Скандал был жутчайший. Я вот сегодня перечитывал, то есть английскую прессу трясло, значит, фотографии, тут еще Иванов, значит, два любовника, и вообще...
Один
это...
военно-морской разведчик,
да,
другой
военно-министр. Да, и все это происки КГБ, хотя Иванов был сотрудник ГРУ.
А не КГБ.
Пикантность истории в том, что в это время на англичан работал Пеньковский, и который сказал англичанам, так, своим кураторам, что вот этот Иванов... Он сотрудник ГРУ, то есть они знали. Поэтому я думаю, я этих сведений, подтверждений нашел, они завербовали этого Уорда и просили его, значит, докладывать, чем Иванова интересуется. Так, поскольку, так, конечно,
Господи,
это
какой
было...
у вас мир интересный.
Очень интересно, поскольку Иванов был вхож, Уорд ему это доверял, так. ему давал какую-то информацию.
Так Уорд это кто в результате?
Уорд это остеопат, который создал вот этот кружок.
Клуб.
Хулиганский,
ну, просто
да.
клуб.
Клуб, да,
у него
сказать,
дома.
Клуб дома, потом в имении лорда Астера, у которым бывали сильные мира сего, в том числе и члены королевской семьи, и премьер-министры, вот я уже назвал пакистанского премьер-министра. И там уже по книге Иванова, которую я вот упомянул, но еще не цитировал, там много интересного. Иванов работал как раз в эти годы в Лондоне, а это годы такого большого интереса к Советскому Союзу. там первый спутник был накануне, приезд Гагарина, он описывает, как его принимала королева, и как он, Гагарин, растопил сердца англичан, и какой он стал популярным. Он рассказывает о приезде Фурцевой в Англию. Вот, может быть, ты знаешь, я этого не знаю, что Фурцева на последнем этапе своей карьеры поссорилась с Хрущевым.
Да, я знаю.
Этот факт я тоже знаю, но что она якобы себя вскрыла
верно. Была такая версия, да.
Ну, вот он пишет в своей книге, я об этом не слышал, но может быть и так. И он по просьбе этого Уорда, по его словам, не знаю, надо найти подтверждение, он устроил для Уорда встречу с Фурцевой, и он нарисовал ее портрет. А Уорд, помимо всего прочего, был прекрасный художник. И очень хорошо рисовал, в том числе известных людей. И он нарисовал Фурцеву, она была в восторге и пригласила даже приехать в Советский Союз, посетить ее там, и обещала ему свое покровительство и протекцию.
Так, и подожди, ну хорошо, значит, скандал дикий,
скандал министр дикий, министр в отставку.
Иванов отозван,
пропадает вообще, исчезает из поля зрения. Потом уже в перестроечные годы англичане, по-моему, его разыскали, сделали с ним интервью.
Не просто интервью, они привезли девушку эту, которая была уже там...
Да, 150, ну не 150, да, но уже она была не первой свежести, да. Вообще печальная картина, когда я смотрю...
Ей было 50,
смотришь...
а ему 67, я
ну,
знаю.
Да, когда, ну да, ты знаешь больше, чем я.
Проверил, я проверил.
Да. Но лучше, значит, на нее уже в таком возрасте не смотреть. Смотрите вот эти снимки, где она в этом кресле сидит. Она действительно... необычайно хороша. Вообще, Иванов, ну, тут трудно поверить, то ли он сам к этому имел отношение, то ли эту книгу напичкали просто такими известными фактами. Ну, например, то, что Черчилль прислал, Сталин прислал Черчиллю в подарок армянский конец.
Да, известно это.
Ну, это известно, не он ли это выдумал, так? А потом Черчилль, значит, написал Сталину, да, вот первая бутылка была ничего, а потом полная дрянь. Стали выяснять, что произошло, что мастер, который делал на армянском этом конечном заводе этот коньяк, его разоблачили как китайского шпиона и сослали в Сибирь. Даже его фамилия Маргар Сардарьян. Так?
Да.
И когда Черчилль пожаловал, что коньяк уже не того качества, Сталин его вернул, наградил орденом, и он снова возродил славу армянского коньяка для Черчилля.
Ну, какая-то...
Я думаю, что это все легенда, потому что из английской литературы, даже из фильмов, Черчилль действительно пил бутылку коньяка в день, но не армянского. Хеннесси, какие-то знаменитые марки, так? Ну, может быть, и армянский коньяк.
Но попадалось и армянский коньяк.
Попадался и армянский. Значит, про Хрущева, Фурцева я рассказал.
Да.
Сейчас еще не упустить. Да, что интересно, сегодня во второй части у нас такие будут шпионские байки. Я в том числе буду рассказывать о Грушко. Так вот, когда Иванов служил в Норвегии, он там познакомился с Грушко. То есть все переплетено. И Грушко, значит, поскольку Иванов был такой, знаешь, вот... Ну, офицер, светский такой. Он,
да, импозантный.
Импозантный. Он даже тогда, будучи в Норвегии, изучал основы игры в бридж. И Грушко, якобы Грушко ему говорит, зачем вам это нужно? Вы там советский офицер, так зачем вам бридж? Ну, еще понятно, теннис, бильярд, ну как? Он говорит, ты не понимаешь, Виктор, что игра в бридж – это очень важный инструмент для вхождения вот в высшие круги и заведения связи. То есть он еще и обучал, оказывается, будущего... Ну, заместитель первого зама Крючкова,
КГБ, да.
Но о нем будет позже разговор. Вот такая история, так, «Голый шпион», просто рекомендую. Просто интересно написанная книга и такая насыщенная какими-то эпизодами, связанными
но
с внешней политикой.
Но проверить ничего нельзя все-таки.
Что ты говоришь?
Проверить нельзя. Эпизоды эти.
Ну, а как ты
как
проверишь?
Черчилль с коньяком, но это же миф.
Черчилль, Черчилля
нет.
Это
фейк. Да, вот Черчилль...
Иванова нет.
Да.
Думаю, Сардарьяна тоже нет.
Сардарьян мог жить.
Если
тогда
спросить у любого армянина, они скажут, конечно, весь мир пил армянский коньяк. Ну, так, да. И Черчилль просто без него не обходился. Поэтому эта информация...
Нам Юля из Минска помогает. Это «Плейбой» за май 89-го года.
89-го года.
Спасибо большое.
Если у вас есть номер, пришлите, пожалуйста, потому что мне очень жалко, что я с ним
расстался.
Найдем,
да, найдем. Найдем.
Вот такая история. Значит, фильм «Скандал». Тоже он есть наверняка в интернете. Это фильм вот уже где-то 89-го года. С большой помпой прошла его премьера. Я да, как раз первый.
Фильм «Скандал», 89-й год, да.
Да, я ходил в Лондоне, смотрел этот фильм. Ну, я не скажу, что это кинематографический шедевр. Но детали этого дела он передает достаточно подробно и верно. И нашли актрис, очень похожих на вот эту Кристин Келлер и на ее подружку такая Мэнди, которая тоже с ней в паре работала, но меньшее влияние имела. Как их разоблачили? Там один из их героев-любовников что-то напился и стал стрелять прямо в дом, где она жила. Ну, видно, она что-то ему там пообещала, он пришел, и так полиция вышла на вот это Кристин Келлер, на этого стреляющего, и, раскручивая дальше, вышли на Парфюма Иванова, и вот закрутился этот скандал. Так. Он был, еще раз подчеркиваю, что он очень нехорошее время для английского истеблишмента вспыхнул, поскольку они уже все были погружены в эти шпионские страсти, все, значит, гадали, кто же там четвертый, пятый человек, третий человек, когда Ким Филби попал под подозрение, и тут еще дело про Фьюму, оказывается, еще и русские тут влезли в военное министерство и получают информацию чуть ли не из первых рук. Поэтому вот следствие этого скандала, конечно, такой большой, крупный скандал для правительства английского, который уходит в отставку. Так что Кристин Келлер свалила английское правительство.
Танцовщица. 19
да.
лет.
Так что да, но любви все возрасты
надо похожи. Сказать, что Евгений Иванов, он потом поступил в Академию Генштаба. Да, в 67-м году ее закончил с отличием.
Да, да,
да. Потом работал, видимо, в главном разведывательном управлении.
Он каком-то в аналитическом подразделении. Да, да. Да.
Ну, то есть он, вот, он умер уже в перестройку, там, 93-й, 94-й
год. В 94-м году. Да. Ну, что интересно, что Парфюма, который был изгой, да, такой, вот от него отвернулось общество, в конце концов он восстановил свое доброе имя.
Так.
Он стал заниматься благотворительностью. Большие так. деньги на это тратил. Жена его простила и оставалась с ним. И дело дошло до того, что его вообще официально помиловали. Но не помиловали, он не был осужден, а простили. Угу. И даже, как я где-то вычитал, что на одном из приемов Тэтчер, уже тогдашний премьер-министр, его усадила за один стол с королевой. То чуть не он так. рядом с ней сидел.
Ничего
то есть, представляешь, степень прощения,
да.
насколько он искупил свою вину, что ему забыли вот этот скандал.
Ну, ты знаешь, что интересно?
Так.
Я обнаружил, что Кристин Келлер умерла-то в этом году только или в прошлом.
Ну, вот совсем недавно.
Вот совсем недавно.
Не в этом
прошлом.
Представляешь,
если ей в 61-м было там 19 лет,
да.
Да, ну, там ей было 30, уже... 7, 80, 90
Но она, я уже видел последнее интервью с ней на английском телевидении, то есть уже была она такая, ну, не скажешь, что это бывшая такая
танцовщица,
которая покоряла сердца всех мужчин, всех, кто к ней прикасался. Она очень пикантные детали описывает в своих мемуарах, угу. как за ней ухаживал Парфюма, и как она вызывала интересы всех мужчин, и как Ворд, который... Ворд, значит, самая печальная судьба постигла Ворда. Он был осужден, значит, его выпустили под залог, и он принял большую дозу снотворного и умер в больнице, не приходя в сознание.
Вот наш слушатель, он же зритель «Меч истины».
Угу.
Же истина, «Меч истины». Угу. Пишет, что Кристина Келлер умерла 4 декабря 2017 года. Да, то есть 3,5 года тому назад.
Ну, да.
Спасибо, спасибо большое. На 86-м году жизни.
В 86-м?
В 86-м.
Она
же девочка была в 61-м.
Да, да, ну, да, да, да.
Спасибо, ребята. Вот спасибо нашим слушателям и зрителям, которые помогают нам. Мы же не можем сейчас там открывать что-то и так далее. И так далее. Мы прервем сейчас на новости. Хочу сказать, что книги про «Энигму» уже раскуплены. Все. Но там еще есть Судоплатов. Заходите туда и смотрите. После новостей с Юрием Георгиевичем мы вернемся и продолжим разговор о руководстве нашей разведки.
Авентур.
Авентур. В Москве 22 часа и 33 минуты. Это программа «Агенты». Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов уточняют нам, что на 76-м году жизни умерла Кристина Киллер.
Ну,
столбик
пожила.
Посчитали, да. Счетами деревянными. Да, да, да. На 76-м году. Молодка.
Согласимся.
Согласимся с ними. Продолжаем.
Чтобы завершить рассказ о деле Профюма, мне позвонил наш такой постоянный слушатель Володя Молчанов, который очень любит наши передачи, и сказал, что Иванов был у него в передаче вот на заре тогда перестройки, помнишь, до и после полуночи.
Конечно.
Поэтому, я думаю, в интернете можно найти, кто хочет увидеть живого Иванова. Так. И еще одна деталь. Вот мы говорим, как легенда возникает насчет армянского коньяка. Иванов пишет в своей книге, что он был в гостях у Поля Гетти, если помнишь такого.
Конечно.
Богатейшего человека, да, 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 на земле в то время. И существовала такая легенда, что он страшный скупердяй. И Иванов пишет, что когда мне надо было позвонить, я попросил его подвести к телефону, говорит, да вот, выходите в фойе, да, и там висел телефон-автомат, ему надо было бросать монеты. На что Гетти сказал, да у меня столько людей бывает, если каждый будет звонить, я разорюсь. Представляете, миллиардер. Так. Ну, такой вот забавный эпизод. Так что вот смотрите передачу Володи Молчанова с Ивановым, ищите книгу «Голый шпион», и вы будете все знать. И найдите фильм «Скандал», и вы все будете знать о деле Профюма. Теперь мне очень нравится вот эта идея, когда такие передачи-байки. Рахиль Гаус ведет вот это, вот, я очень его всегда слушаю.
Потом, опять же, Юрики с Ростом.
Юрики, да, мы тоже возобновим это дело. Я решил посвятить вторую часть сегодняшней нашей встречи вот таким байкам, потому что у меня в разведке было много любимых людей, больших начальников, не очень. Вот я выбрал троих. Объясню, почему. Вот ты любишь загадки загадывать. Я тебе сейчас загадаю загадку.
Я не люблю отгадывать, я люблю загадывать.
Я тебе подскажу. Ты наверняка. Наверняка догадайся.
Да.
Читал свои Наэли Пушкин. Ты как франкофон должен... Наэли — это сказки. Меланхолический Якушкин порою молча обнажал
цареубийственный кинжал.
О чем идет речь?
Речь идет о том, что именно Якушкин предлагал себя в качестве будущего убийцы императора поразить императора на прогулке.
Где этот вообще? Где он обнажал этот кинжал? Где Пушкин читал Наэли? И где Мелохолистский?
На Кавказе, наверное.
Нет.
Нет?
Еще вторая попытка.
В Лондоне?
Думай, думай.
В Лондоне.
Кружок декабристов. Значит, где Якушкин представлял крыло...
А где был кружок?
Кружок это описано у Пушкина.
Нет, кружок географический.
Наверное, в Петербурге.
Я не знаю.
Я тоже.
Пушкин был в ссылке, не надо.
Он посещал заседание.
Но не в Петербурге. Он был в ссылке, он был в Молдове, в Кишинеу, он был на Кавказе, он был в Украине.
Не надо меня ловить, знаешь.
Не надо, ты меня пытался ловить.
Дело в том, что Пушкин это сам пишет. Ты Пушкину не веришь, что ли? Пушкин пишет, что я был на заседании вот этого кружка, где читал свои сказки. И там же Якушкин
обнажал.
Так почему я это вспомнил? Потому что его праправнук меня завербовал в разведку. Дмитрий Иванович Якушкин.
Так.
За что я ему безумно благодарен.
Как это было?
А вот я тебе сейчас расскажу. Значит, в 71-м году... было
871-м?
Нет, 1971.
А Пушкин уже не был, да.
Нет, Пушкин уже... Пушкин написал, и уже издали Евгения Онегина. На этом история заканчивается. В 71-м году было предательство Лялина такого в Лондоне.
Вообще не помню.
В результате которого из Лондона выдворили 105 человек. Часть из которых уже
вообще-то,
была в Москве.
Вообще-то дело не помню.
Ну что ты, это было знамя. Первое, когда вы выгнали сразу 105 человек. И тогда третий отдел, английский отдел, по существу, весь расформировали, разгромили.
Ну, их всех вскрыли, выгнали.
Ну, они не всех, кто-то, но сказали, что надо начинать с чистого листа, потому что Лялин выдал всех. И Дмитрия Ивановича Якушкина назначают начальником отдела.
Он же американист, по-моему.
Он американист, да. Ну, вот
и
он...
А язык один и тот же, да, я не понял. Да.
И он, значит, становится начальником отдела.
Английского.
И он имеет карт-бланш.
Нанимать людей.
Нанимать людей. И он приезжает вот эту... разведную школу, которая теперь Краснознаменный институт имени Андропова. И там беседуют с нами вот,
а
вы курсанты.
Кто?
А мы просто учимся там.
Курсанты.
Курсанты нас прислали вот на год.
Угу.
И он берет меня, он, когда спустя годы я его спрашиваю: Дмитрий Иванович, почему вы выбрали меня? Что во мне такого, что вот вы остановили свой выбор на мне? И он, знаешь, что он мне сказал? Вы, говорит, единственный человек, который на мою просьбу рассказать о себе начали историю своей жизни с отца. То есть это мой отец, так, а он был влюблен в своего отца, тоже был известный человек, и это настолько его потрясло, что и он всегда относился ко мне с каким-то пиететом. И я его тоже безумно любил. В последние годы, значит, когда он уже прекратились его командировки, он работал в ТАССе, он очень серьезно заболел, но очень мужественно воспринимал эту болезнь. А я тогда возглавлял пресс-бюро, он часто ко мне приезжал, и мы с ним выпивали там по рюмке коньяка. И последние слова, которые он сказал, значит, жене, когда ему было плохо, он очнулся и говорит: что мне, что ты хочешь, Дима, что ты хочешь? Он говорит: я хочу жить. Он был такой вот жизнелюб, и еще чем он мне запомнил, он постоянно читал. Он был настолько эрудированный человек, он читал всю запрещенную литературу, все мемуары там, Деникина, то, что у нас было в Советском Союзе запрещено. И у него, когда я попал к нему домой, у него на полках стояли книги, обернутые газетами, чтобы никто не видел, что за содержание в этих книгах-то. И вот этим, ну, не знаю, таким очень теплым, душевным отношением ко мне я его запомнил и безумно ему благодарен. Ну, а для радиослушателей скажу, что его сын спустя годы стал пресс-секретарем у президента Ельцина, Дима Якушкин.
Да,
это
Дима
его,
Якушкин, да.
Его
Дмитрий сын. Дмитриевич.
Вот этот короткий рассказ, я просто хотел бы отдать ему дань вот такой признательности и уважения. Ну, а теперь о Шебаршине, который, значит, до развала Советского Союза был директором службы, тогда начальником первого главного управления, то есть
ПГУ, внешней разведки.
То есть то, что теперь называется разведка. Замечательный был человек. Я его даже принес книги, если кто-то заинтересуется его биографией.
Показывай так, на камеру.
Вот из жизни начальника разведки. Это удивительно откровенное.
Автор Шебаршин.
Из жизни начальника разведки. Откровенный рассказ о его карьере, о его работе и о его переживаниях в связи с тем, что он видит, что разваливается страна. И как он это переживал. Но я хочу рассказать, я не могу сказать, что мы с ним там дружили и были близки, потому что мы были в разных весовых категориях. Уже после того, как он был пенсионером, я тоже ушел из разведки, я часто ему звонил, и даже будучи в разведке начальником пресс-бюро, я ему звонил, мы часто встречались, я очень любил вот встречи с ним, вот эти откровенные беседы, его переживания. И еще просто всем рекомендую, он написал вот это «Хроники без времени, да, где
показывает только,
да, где самое. Его афоризмы. У него потрясающие афоризмы. Я сейчас несколько вам прочитаю. То есть он был, конечно, исключительной одаренности человека. Эти афоризмы просто, ну, на уровне такого маститого, я не знаю, мыслителя, писателя. И даже я давно не открывал, уважаемый коллеги Юрий Георгиевич Кабаладзе, очень мне цена вот эта его дарственная надпись. Вот несколько афоризмов, так?
Давай.
В Советском Союзе бизнес считался преступлением. В России преступление стало бизнесом.
Ишь ты.
Стоит ли повторять чужие ошибки, если есть возможность совершать свои? Лечиться дорого, умирать дешево, но хоронить дороже, чем лечить. Надо жить. Потрясающе, я считаю, так? Мы не должны прощать чехам того, что в 1968 году они вынудили нас везти танки в Прагу.
Такой юмор мрачноватый, я бы сказал.
Для того, чтобы с толком, и вот это тебе должно понравиться, для того, чтобы с толком искажать историю, ее надо знать.
Это правда.
Идея мировой революции родилась не от хорошей жизни, и не от хорошей жизни умерла. Добрались, наконец, до правды.
Добрались до правды, это хорошо.
Да, да. В демократическом обществе правда и ложь имеют одинаковое право. Но не буду вас долго утомлять. Почитайте, получите большое удовольствие от этой книги, от второй. Но сейчас хочу рассказать...
Он был руководителем
первого главного управления. И даже на один день возглавил КГБ, когда этот путч его Горбачев и назначил директором. Но это он пробыл один день. А когда в разведку пришел Примаков, ему даже предложил должность первого зама. Но он отказался и, очевидно, поступил правильно. Ну, нельзя дважды входить в одну и ту же реку. Он был начальником, а ему, ну, замом как-то...
Ну, да. Нехорошо.
Не согласился, да, нехорошо. Ну, и я знаю, что и Примакова вообще в разведке очень любили. Он трагически закончил свою жизнь. В конце жизни он очень сильно заболел, и он даже оставил дневниковые записи. Утром проснулся, он должен был идти к врачу. Вот, отказал один глаз, отказал второй глаз, значит, отказала нога, там, рука. Он понимает, что он вот просто угасает. И он достал табельное оружие и застрелился. Я это считаю не таким, не признаком слабости, а признаком такой силы, да, что человек себя добровольно лишил жизни, понимая, что... Ну, все, он превращается просто в овощ такой. У меня с ним связан один потрясающий эпизод. Значит, уже вот в разгар перестройки в Лондон приехала, ну, такая, проводились проверки помещений, и находят в квартирах, где проживают советские дипломаты, всякую подслушивающую технику.
Жучки.
Жучки. Все это вытаскивается, проводится пресс-конференция, вся английская пресса собралась, всем показывают, вот смотрите, что творят паразиты англичане, вот жучки там, здесь, все. Раздуто целое дело. В этот момент узнаем, что в одной из квартир, из которой вытащили эти жучки, жила семья из России, из Советского Союза. Мальчику этому сделали операцию в Лондоне, но он через какое-то время умер. Ну, и решили на этом поиграть, что смотрите, облучение, и вот ребенок несчастный после операции, не выдержал вот эти проклятые лучи и умер. Ну, и потираем руки. Да, эта статья опубликована в одной из газет, не буду называть какую, одной из центральных, получает широкий, значит, отклик, значит, все там охают и ахают, как же такое возможно. И вдруг, а это уже перестройка, да, все мнения разрешены. Присылает письмо его мать, которая пишет, как же вам не стыдно. Англичане сделали бесплатную операцию. Они его лечили так, как не лечили членов королевской семьи. Каждый день у нас был врач. Они бесплатно предоставили нам все лекарства. И вовсе не вина этих жучков, потому что у моего сына была неизлечимая болезнь. И то, что его продержали, и вообще позор, стыд и срам, что вы, значит, вот так срамите вот этих благородных англичан. И как бы мы тоже все, значит, приутихли, выдумали, значит, статью. Я иду по коридору, и мне идет навстречу Шабаршин. И, поравнявшись со мной, он так посмотрел на меня и сказал, ну и чудаки мы на букву «М». То есть такой вот, что, мол, вот получили то, что заслуживали. Так. То есть он и тогда, когда вот эту статью публиковали, он понимал, что это, ну, не совсем... такой достойный прием, да, ну, жучки стоят и здесь, и там, и везде, и, значит, приплетать к этому больного ребенка, да еще умершего, было не очень-то. Вот такая история, так, помню, как будто вчера это случилось, такой высокий, стройный еще, такой Шабаршин идет мне навстречу, я думаю, что, и он так он остановился, ну, что он мне должен сказать? Ну, ему такие же, мы с тобой, так. Хотя так был я, а не он. Так. Хотя он это дело все санкционировал.
Вот такая история. Его уважали так... в разведке, да? Шабаршина уважали в разведке?
Очень уважали, да. Вот я принес еще тоже книгу о нем, «Воспоминания Соратникова». Очень многие тут написали свои воспоминания о нем. Но он был такой, он был очень обаятельный, очень такой сдержанный. У него очень такая интересная биография в разведке. Он работал в третьих странах. В Тегеране у него была там проблема. Ушел такой у него сотрудник резидентуры. Конечно, это для...
Ушел, в смысле, перебежал.
Перебежал, да, для резидента.
Я ваш язык не понимаю. Ушел.
Ну, ушел, но перебежал. То есть стал предателем. Так, и это, конечно, ему в своей книге он очень откровенно пишет, как это тяжелым грузом лежало на его плечах. Но, тем не менее, в разведке был очень уважаемый человек, он был хорошим аналитиком. Он дружил с таким тоже очень интересным человеком, Николай Леонов. Ты слышал?
Да-да-да.
Начальник аналитического потом в КГБ он работал. Ну, он о себе оставил светлую память, и очень жалко, что судьба вот так вот, он оказался на изломе вот двух эпох и стал жертвой вот этого излома. Так, и был вынужден уйти из разведки, которую очень любил. Да. Ну и последний рассказ. Это не значит, что у меня только три любимых персонажа, но я просто вот их выделил. Это Виктор Федорович Кружко. Про сколько мы же байки рассказываем. У меня про него есть потрясающая байка. Виктор Федорович работал... Он последние годы стал заместителем у Крючкова, то есть самого КГБ. То есть был первым замом. А начинал он был нашим начальником отдела, третьего отдела, потом стал заместителем начальника Крючкова в разведке, и Крючков его перетащил. Провожаем в командировку Колю Успенского. Помнишь такой персонаж?
Конечно,
он Николай возглавлял
Николаевич.
Отдел в МИДе, был переводчиком у Горбачева, ездил, Стетчер переводил.
Он, по-моему, потом был послом в Италии.
Он был, нет, ты путаешь его с этим Спасским.
Со Спасским.
А Коля был в этом, в Швеции.
Он в Швеции.
В Швеции, по-моему.
Там мне что в Швеции, что
ли. Ну и погорел на этом ГКЧП, поскольку там какую-то телеграмму ему прислали, дурацкую, он вроде я где-то прочитал. Ну, в общем, неважно. Провожаем его в командировку. Узкий круг... Значит,
генералов.
Генералов, да. И я каким-то дуриком туда попал, потому что мы с Колей дружили. И приехал Виктор Федорович Кружко.
А большой человек.
Ну, то есть были, больше не бывает. То есть первый заместитель председателя КГБ. Это еще Советский Союз. Так. Ну, естественно, все не враги бутылки. Так. Выпили мы изрядно в ресторане «Прага». Кружко тоже не враг бутылки. И он встает так чуть-чуть пошатываясь. Ну, я как прошлым его подчиненный, я его к нему с большим уважением отношусь. Говорю, Виктор Федорович, разрешите, я вас провожу так. Ну, и так его как бы слегка поддержу. Ну, давай, давай, проводи. Мы спускаемся вниз. На этом пятачке у ресторана «Прага» машины, мигалки, все это гудит, значит, ждут вот первого зама. Он садится в машину. Ну, спасибо тебе, что ты меня, значит, довел.
Не уронил.
И говорит мне, а ты мне завтра позвони. И садится в машину и уезжает. Я прихожу в отдел, уже текущему начальнику отдела, говорю, слушайте, вот такую вчера фразу обронил Кружко. Вот как себя вести, звонить? Или это просто была такая, ну, любезность, формальность? Знаешь, говорит, на всякий случай позвоню.
Всякий.
У него хорошая память.
Не дай
и
бог.
Я действительно звоню. И он мне говорит, а я думал, позвонишь ты или нет. Как я мог ослушаться? Конечно, вот я звоню. Ну, приезжай ко мне, говорит мне первый зам, председатель КГБ. И я еду на Лубянку. Меня проводят через какой-то подъезд. Значит, на каком-то специальном лифте поднимает на этаж, где сидит все начальство. Но до этого, собираясь на встречу с Кружко, а это уже где-то 90-й год, вот перед самым крахом, собирается у нас так называемое малое политбюро, мои друзья все, и мы пишем вопросы для Кружко. Ну, едешь к первому заму, ты его спроси это.
Да,
и у меня целый блокнот
такой
в кармане.
Такой, друзей,
вопросы, значит, которые должен задать руководителю, одному из руководителей КГБ. Меня он, да, он встречает меня у кабинета, заводит кабинет. Я, значит, весь в таком приподнятом настроении, лезу за этим блокнотом. Да подожди ты с этим блокнотом. Он меня подводит к окну, как вот у меня Кремль тут виден, вот у меня это. Потом он меня подводит к столу своему служебному. Там стоит, значит, селектор.
Да.
У него там кнопка соединяется с Горбачевым, со всеми членами политбюро. Ну, то есть он один из руководителей страны, можно сказать. И мне говорит, так, я опять за этот блокнот, да подождите блокнот. Мы садимся, значит, за столик, накрыт столик, какие-то бутерброды традиционные, там колбаса, икра и что-то еще. Одну рюмку, вторую, я от напряжения, значит, быстро напился, уже такое расслабленное состояние. Достаю все-таки блокнот и говорю ему, что Виктор Федорович, вот у меня тут поручение, товарищи, вам задать вопросы. Важную деталь я пропустил. Я только накануне вернулся с Горбачевым из Лондона.
Mm.
Это была поездка вот такая, где был Примаков, Горбачев, и я тогда, значит, вот вращался в этих кругах. Я говорю, вот ребята попросили задать ему вопросы. Он так отстранил мою руку и мне говорит: Юра, что происходит у нас? И у меня началась истерика. Я говорю: Виктор Петрович, мне подготовили 150 вопросов, чтобы я выяснил у вас, что у нас происходит, а вы меня спрашиваете. И он тогда мне говорит: ты понимаешь, что вот мы пишем какие-то записки, никто их не читает, никакой обратной связи. Вот у меня этот селектор, я могу любому позвонить, никто не отвечает вообще. Что происходит? Я говорю: это очень смешно, что вы спрашиваете меня, что происходит. Что мне доложить? Меня ждут мои друзья, и завтра должен выступить вот после беседы с Виктором Федоровичем, рассказать, что будет с нашей происходит. Страной, что у нас происходит. Вот такая была встреча, не забываем. Потом он же, Виктор Федорович, попал в тюрьму.
Но он был членом ГКЧП,
да.
Он обеспечивал, да, он...
Ну да, он вообще, да, он да, такой да, был да. интеллигентный, да. милый человек, но я вообще мысли не допускаю. Это вот Крючков всех втянул вот в эту авантюру, так. Но он реально пострадал, так, и просидел в тюрьме. И ты помнишь, что их обвиняли в государственной измене? То есть там могло это все плохо кончиться.
Да.
В конце концов, амнистия, его выпускают. Но ему помогли уже, конечно, он не мог вернуться ни в КГБ, там, ни в разведку. Его устроили на какую-то работу. Он сидит в кабинете, говорит, заходит мой секретарь. Уже на какой-то гражданской службе. Виктор Федорович, к вам вот лейтенант такой-то. Ну, пусть войдет. Он говорит, я удивлен, входит... Лейтенант этот с такой чеканящей походкой такой армейской, так, и говорит: товарищ генерала, он генерал армии, им генерал армии, восстановили да, все звания, разрешите доложить. И зачитывают ему указ там Верховного Президиума, кто там принимает решение, что вы, значит, с вас снимается уголовная ответственность.
Вы реабилитированы.
Вы реабилитированы, и вам положено за там год, проведенный в тюрьме, годовая зарплата и плюс какая-то надбавка. И вручает мне пакет. Я таких денег отродясь не держал, сколько мне дали. Ну, тогда ты помнишь,
годовая
эти деньги
зарплата.
Ничего не стоили, но тем не менее, там
зарплата,
несколько миллионов, даже миллионами тогда исчислялось. Да? И я, говорит, в одномоментно стал миллионером. Да? Ну, к сожалению, он потом недолго прожил, но ты должен знать его сына.
Саша, мы дружим.
Да, который сейчас...
Он был нашим постпредом в НАТО, а сейчас замминистра иностранных дел.
Замминистра иностранных дел, тоже очаровательный парень. И сын
все
своего
у тебя очаровательны. Все да? у тебя очаровательны.
Ну, правда, правда. Они очень хорошие. И старшие, и младшие.
А Чапман у тебя тоже очаровательный?
Чапман совершенно очаровательный. Но от ней будет отдельная передача. Давай ее пригласим в эфир.
Да, легко. Она открыла свой YouTube-канал.
Так.
И позвала меня, но я просто на эту тему не могу.
А ты ее сюда позови. И мы
в нашу программу.
Да, в нашу программу.
Мы как скажешь,
допрос
как скажешь.
Допрос с пристрастием.
Я вас познакомил, если ты помнишь.
Я помню, это я прекрасно помню. Я бежал, как сломя голову в Питере на этой конференции. Беги быстро, где Аня Чепман.
Да. Ну вот на самом деле, скажи мне, вот в конце передачи мы вернемся все-таки в Британию, твоя любимая. У меня такое впечатление после нескольких наших передач, что нашей основной целью в Европе сети все-таки была Великобритания. Не Франция, не Германия. Что основное дело у нас третий английский, мы запомнили его.
Ну,
да?
Может быть и так.
Но все скандалы и все крупные, подожди, и все крупные штуки связаны все-таки с Британией.
К англичанам всегда относились очень серьезно, считали, что они вообще чуть не родоначальники разведки, что это самый коварный, самый изощренный.
Вот я про это спрашиваю.
И все прочее, несмотря на то, что во время войны они были нашими союзниками,
ну,
во время
понятно.
Войны существовали представительства разведки наши там, в Лондоне, и их в Москве.
Да.
Американцы на это не пошли. Говер сказал, что не допущу никаких тут русских, значит, шпионов даже официально. А англичане, и в годы войны мы эту информацию имели, мы с тобой же помнишь, нам Блант и эти ребята все передавали. Они не работали против Советского Союза, против резидентуры. Так считали, что мы союзники, зачем? В Москве, конечно, в это поверить не могли. Как не работал? А так, Блант встречался с Модиным, говорит, не волнуйся, никого нет за нами. Потому что он знал график работы службы наружного наблюдения. Говорит, сегодня никого нет, и завтра не будет, да и вообще никого нет. Как никого нет? А так. так вот. Вы союзники. И отношение было к советским представителям. Ты знаешь, что посол Советского Союза, по-моему, до 1954 года открывал шекспировское шествие в Стратфорде на Авоне. А когда московская «Динамо» приехала в 1945 году играть в Англии, знаменитое вот турне, когда они там громили, так вся Англия за них болела, потому что это были победители, которые на своих плечах вот принесли нам победу, да. То есть отношение было, которое, конечно, радикальнейшим образом изменилось уже в середине 50-х годов, особенно после Венгрии и событий в Берлине, кризис. Ну,
этот... Как раз берлинский кризис 61-го года. Да, вот, да, возвращаясь к делу парфюму, оно же парфюма, и девушки этой...
Киллер.
Замечательно.
У нее фамилия замечательная. Киллер. Кристина Киллер. Ну, она действительно убила этого Уорда, который, значит, принял таблетки, в кому впал и так и не пережил эту дозу. И парфюму она практически загубила, хотя в конце жизни он как бы восстановился. Да.
Но мы позовем вам всех,
давайте,
кого сможем.
Киллер уже не позовем, Аню Чапман.
Да. Значит, Юрий Кабаладзе, генерал-майор СВР в отставке, это программа «Агенты». Напомню вам, для жителей Екатеринбурга, что у нас дилетантские чтения 23 числа. На сайте Ялтин-центра еще есть билеты. А потом мы, наверное, прочитаем в Петербурге, просили нас прочитать эту же самую лекцию про кембриджскую пятерку. Да, а потом и в Москве, может быть, статься, чтобы ты мог отвечать не только на мои вопросы, но я вижу на вопросы наших слушателей. Напомню вам также дальше, что после 23 часов у нас Лиза Никина ведет эпизод, и сегодня она обсуждает сериал «Игра в кальмар». Ты вообще знаешь про это? Ничего не знаешь?
Ничего. «Игра в кальмары»?
В кальмара. На Нетфликсе он собрал 111 миллионов фанатиков, фанов. Это самый
фильм,
крупный сериал? Сериал южнокорейский. И после «Нуля часов», естественно, как обычно, в Одине Дмитрий Быков.
О, Дмитрий Быков.
Да. Вам желаем отдохнуть.
Спасибо.
Радио «Эхо Москвы».